Свобода поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске.
Если стала вдруг взрослой, изменила все вокруг, я бы в школу не ходила и урок не учила.
Учащиеся интерната поселка Пены Курской области.
Напилась я пьяна, не дойду я до дома. Довела меня тропка дальняя до вишневого сада.
Передачу об учащихся интерната вы сможете услышать во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Московские интеллектуалы. Передача Тамары Леленковой.
Давно замечено, что в несчастье человек чаще обращается к Богу, а радость, как правило, оставляет себе. Когда же дни благоденствия сменяют тущие времена, человек ищет уже не плотских, а духовных развлечений. Книга вместо ресторанного меню, а вместо путешествия – публичная лекция «Блуждание духа». Последние несколько месяцев этот способ времяпровождения стал очень популярным в определенной, конечно, среде. Правда, первый опыт новых публичных лекций состоялся 2 года назад. Это был проект издательства «Логос» и книжного магазина «Фаланстер». Назывался он «Рабочий университет». Я попросила редактора издательства «Логос» Ксению Голубович рассказать об идее проекта.
Печальным результатом 90-х стала разорванность интеллектуалов между собой. Они не взаимодействуют. Карьеризм – это борьба всех со всеми. Индивидуальные карьеры в ущерб какому-то общему делу и общему обсуждению. Конечно, есть ощущение, что система наших понятий, которая диктуется не тем кризисом, который начался сейчас, а тем, что мы для себя называем ландшафт интеллектуальной депрессии, когда все наши понятия чисто негативны, основаны на историческом разочаровании и очень застывшие. И мы пытались найти, что может быть общей площадкой. Книги – это часть общей культуры, и в это книжное пространство может прийти любой. Одно из самых прекрасных выступлений принадлежало очень пожилому человеку. Это была Наталья Трауберг. Она прочла лекции о 2 авторах, одного из которых она переводила, другого, которым она занималась по личным причинам всю жизнь. Это Честертон и Фома Аквинский, потому что наша культура обязана Трауберг просто всем Честертоном, которого мы знаем, и многими другими прекрасными англичанами. При том, что то, что она рассказывала, это было глубоко осмысленный, прожитый человеком 20 века опыт противостояния, понимания, принятия, работы с собой для того, чтобы остаться человеком внутри 20 века.
Из лекции Наталья Трауберг, Фома Аквинский «Учение о человеке».
Такая подпушка у Фомы, вот то, что пронизывает все его учение, очень глубокая уверенность, что зла нет. Зло не обладает энс, оно не есть. Самое обычное сравнение – это пленка. Вот вы смотрите картину, да, экран, и вдруг дырка черная, там сгорела пленка. Это очень трудно передать, это называется привацию. Лишенный зла, я не знаю, как это они переводят. То есть всякое зло – это дырка на месте добра. Никто так этого не исповедовал четко, как Фома. Что хочешь? Пожалуйста, он рассказывает, что неприличный извращенец – это тяга, мечта о полном слиянии, которая бывает только у ангелов, которые несовершенно ищут человеческую любовь. И то есть самое страшное зло – Августинец не запустит руку в такой ужас, не Достоевский, никто. Который преспокойно, этот целебатный доминиканец, живущий в Герикона в Риме или где-то он там живет, пишет, что и это искажение вот такого-то добра, и это искажение вот такого-то добра, и усом не ведет. Это очень приятно. Причем, может, я доминиканцев знаю, слава богу, и знаю, что доминиканцы очень скоропорчатый продукт. Не случайно именно инквизиция, мерзейшая, страшная вещь, она родилась среди доминиканцев. Это очень опасно быть доминиканцем. Это человек, которому поручено нести Божье слово, как апостол, и говорить. Но, тем не менее, если уж доминиканец хороший, это что-то удивительное. А у Фомы возникает понятие совести, как Божьего голоса. И вот совесть бывает нескольких видов. Причем все термины он берет. Сумма же вообще не выдумка. Сумма – это свод. У Павла сказано «сожженная совесть». Пожалуйста, у него будет каутерисата. Но вот будет консенция ректа. Вот эта ректа, она как струна. У нее острое, как говорил Честертон, детское удивление перед лицом зла. Затем от нее идут пердефектум. Это сперва будет провисшая совесть, лакса такая, она как-то не реагирует. А потом уже каутерисата вообще нет. Потом в эту сторону. Сперва она будет тенор, нежная. Это окрашено эгоизмом. Нечего с собой так колбаситься. Лучше делай Божье дело, смотри вверх, делай добро людям и спасибо. Но ладно, трясешь, трясись. Но дальше идет то, что они называют скрупулеза. Вот это они терпеть не могут. Хуже кого-то рисаты. Вот это вот копание в себе, беспрерывное копание в себе. У нас нет защиты православия от этого. Это знак эгоизма, очень большого эгоцентризма. А у него все вывернуто на каритас. Не на себя направлено, Божья любовь, это отдача другому. И, наконец, про эту самую любовь. Это тоже очень приятно. Я помню сейчас, когда жила последние годы в Литве, 80-84 снова, у меня жил тайный доминикан священник, так что жизнь была просто малина. Он был милиционер в миру. Он был не просто милиционер, а такой милиционер по звонкам, когда машину украдут. Типа этого в огромном шкафу, в пустой комнате моего сына, он жил в Москве, мы там. Там висели все доминиканские одежды, вот этот пингвин, черное суконное одеяние, вот как тут капюшон, белый хабит, белоснежный. Там нет искусственных материалов. А тут тебе галифе, или что они носят. И вот в такой вот совершенно потрясающей обстановки Честертоновской, мы это все обсуждали. О видах любви. Как известно, виды любви было 4. Привязанность, дружба, влюбленность и выше из всех милосердие. Но Фома, он совершенно зациклился на дружбе. И вот как-то мы с отцом Домиником, этим молодым, это разбирали. Мы читали про это все время, и вот почему-то меня окончательно добил то, что эрго не кум део, а эрго деум, вот по отношению к Богу, дружба с Богом. И это очень близко к его пониманию высшего блага. Вот все у него началось от этого, все направлено на то, что человек стремится к благу. Он высвечивает все места Евангелия, связанные с этим. Жалко мне народа, придите ко мне, труждающие обремененные, Кана Галилейская, все идет под этим узлом. Не бросьте все, а вот мир весь освящен тем, что Бог рад нашей радости. И дружба – это радость равных. Ну, тут ничего не скажешь. Я как прочитала про эту радость равных, у меня уже покоя нет. Это, наоборот, есть. И суммум боном – высшее благо. Вот у нас тут благо все. Вкусная еда, общение, это самая дружба, понимание. Невероятно высоко он ставит понимание. А уже совсем суммум боном. Все думают, что это такое суммум боном? А для него это очень просто. Вот эта дружба с Богом, сюда включается все. Брачный пир, этот образ. И прочие всякие вещи, связанные с этими двумя словами, которые по-русски еще красивее, чем на всяких других языках. Радость равных. Вот мы с Богом по сыновству, потому что мы его дети, вдруг, ну, знаете, как вот ребенок с родителем, вдруг оказывается, что они два умных человека могут поговорить. И вот где-то у Фомы мелькает вот это ощущение, что вот он ждет, когда он, наконец, может поговорить с Богом, они будут друг друга прекрасно понимать. По-видимому, это и так было. Потому что однажды, например, Фома что-то там написал, положил ногам распятие и рассказал Регинальду, что Христос спросил его: «А что тебе нужно, Фома? Что ты попросишь от меня?» А он сказал: «Тебя», а потом прибавил: «Только тебя». Но это не какое-то там мистическое вкушение и какие-то вещи, которые рядом с очень опасными. А это вот просто вот это. Он стоит лицом к лицу с Богом, он считает человека достаточно для этого высоким, выше ангелов, ниже по уму, но выше по задности, по сыновству. Ангелы – служебные духи, тут же им соответствуют животные. Мы Богу, мы образ Божий, а животные, вероятно, образ ангельский. Это точно не сказано, но оттуда можно это начесать. И вот так вот стоишь, этот суммум боном, вот эту радость испытываешь. Я очень хорошо помню этот момент, и что было тогда. Время, надо сказать, было нечеловеческое, страшное, приблизительно 82-83 год. И так что Фома посылал такие замечательные знаки и очень утешал и держал.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Московские интеллектуалы».
Рассказ о проекте «Рабочий университет» продолжает Ксения Голубович.
Там сидели люди самых разных политических убеждений, разных возрастов, и все как завороженно это слушали, потому что чистота этого голоса поражала. И было ощущение, что с тобой говорит дух столетия в одном из лучших его представителей. И вот это было очень ценно. То есть получал очень многократный опыт. Это было такое странное путешествие. Не только в книгу, естественно, и в автора, а в самого себя. Наверное, одной из лекций, которая ближе всего приближалась к тому, что мы бы хотели. Мы хотели, чтобы лектор, говорящий активно, очень страстно о другом философе, тем не менее показывал, как то, что говорит этот философ, имеет непосредственное отношение к нам.
Вот Трауберг показал это таким образом. Совершенно иным образом показал это Олег Арансон. Он выбрал для своей темы, тогда его интересовавшего, ныне живущего, французского философа Алана Бадью. И одна из удивительных идей Бадью, о которой говорил Арансон, тема исключенных. Тема исключенных из общества. Бадью работает с математикой, с политикой, с поэзией. Это очень строгий философ. Но удивительным образом, когда лекция заканчивалась, мы совершенно четко и математично пришли к выводу, что мы за партию пенсионеров. Потому что это и есть наши исключенные. Это и есть те, кто наиболее исключены из функционирования нашего общества. И он показал, как инструменты, которые предлагает Бадью, работают у нас, и как они удивительным образом помогают нам вдруг переописать, пересмотреть всю свою действительность. И вот это опыт свободы.
Из лекции Олега Арансона.
Во-первых, Ален Бадью – математик. Те тексты, которые стали уже именоваться как философские, теория субъекта и бытие и события, они не просто зависимы от его математического образования, но они совершенно удивительным, на мой взгляд, образом переводят математику в режим философии. И, собственно говоря, это завораживает. Хочу напомнить, что Бадью, помимо того, что математик и философ, он также политический активист, анархист, маоист, руководитель небольшой партии, которая занимается совершенно практическими делами. И вот этот практический аспект, он не случайен, а он вытекает, как ни странно, даже не из философии, а из математики. Математика абсолютно отвлеченная вещь. И то, что потом физика или биология ее как-то используют, это скорее случай, чем правило. И математика 20 века, на которую опирается Ален Бадью, как раз это показала. Мы все умеем оперировать числами. Более того, не только положительными, от единицы и дальше, но и отрицательными. А когда я вас спрошу, что такое отрицательное число, уже ответ будет сложнее. Их же не существует, этих отрицательных чисел. Мы просто им придали некоторый практический смысл, нехватку. Но Бадью, когда вот задается вопросом о роли математики, прямо и жестко вводит первый и, может быть, наиболее существенный тезис, связанный с тем, что математика – это и есть онтология. Она описывает то самое бытие, а скорее то, что он называет письмо бытия, воплощенное ничто, некоторую такую нотацию, по которой мы можем лишь установить прерывание некоторого нашего представления о бытии. И только через математику мы что-то узнаем о мышлении, которое можем связать с бытием. И вот это состояние множественности самой математики послужило для Бадью основанием считать проблему бытия это проблемой множественности. Множественности, которая со времен превратно понятого Платона была подавлена идеей единого, идеей тотальности, гомогенности и так далее. И универсализм Бадью – это универсализм события. А событие заключено как раз в том, что возникает какое-то расщепление. Момент, когда то, что мы принимали за единицу, делится надвое. И таких пространств, где это происходит, не так много. Из известных нам, как пишет Бадью, таких всего 4 пространства, где постоянно единица делится надвое. Где, грубо говоря, схема возникновения нового, схема преодоления единицы. Это политика, это наука, искусство и любовь.
Это был фрагмент публичной лекции Олега Арансона.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Московские интеллектуалы».
Мой следующий вопрос адресован Ксении Голубович.
Как вы подбирали этот курс? Была какая-то идея общей лекции?
Да. Во-первых, мы наметили 2 плана. С одной стороны, у нас есть лектор, который очень харизматичен, очень серьезно работает, очень глубоко проходит в предмет. Больше, чем другие, и он известен в этом. Но мы не хотели, чтобы он просто прочел лекцию о чем-то, допустим, о каком-то общем интересном предмете философии. Мы хотели, чтобы он выбрал текст другого автора. У нас получалось 2 в 1. То есть лектор плюс автор, какой-то классический текст. Но этот автор должен был иметь личное значение для лектора, личное значение для его собственного становления, для его собственной речи. И он должен был, отдавая свою энергию, транслировать автора и транслировать себя. И тем самым вызывать такую же трансляцию личной энергии у аудитории. Мы поставили их еще и в более серьезные условия. Мы сказали, это не университетская лекция, потому что эта лекция будет записываться на камеру. это ваша образцовая лекция. И вот, поставив лектора в довольно жесткие условия, мы поставили его в ситуацию свидетельства, ситуацию любви. Он должен был здесь и сейчас отдать все, подготовиться к этому. Были люди среднего поколения, очень известные интеллектуалы. Это Валерий Подорога, Ольга Седокова. Замечательная лекция Ольги Седоковой, которая немножко поближе к нам пододвинулась. Это время Данте. Это средние века, и который показал нам, сколь много мы потеряли в наших понятиях с тех пор, насколько более свободными и интересными были понятия для нас обычные, даже понятия воли, свободы, разума.
Из лекции Ольги Седоковой «Учение о воле у Данте».
Каждый раз, когда переводят Данте, то сталкиваются с принципиально другим отношением к слову, чем у позднейших поэтов, потому что дантовские слова очень точны. Так вот, Данте, будучи поэтом-богословом, темной Венерой, с негодованием сторонился всего, что отдает верой простецов, народным христиан. Его мысли, его образность, не то что очищены или выверены доктриной, они ей питаются. Для одних богословов центром человеческого существования был разум, для других – воля. Данте, как мы можем судить по двум его кантикам, по чистилищу и аду, несомненно, огромное значение придавал воле. Судьбу человека решает воля, не разум. Все в мире движется собственным желанием. В воде хочется падать, это ее воля. Огню хочется восходить вверх. То есть это некоторая природная склонность, сущность явления. Там есть вот такой прекрасный образ, как по океану существования. Все существа плывут, руководимые этим своим инстинктом. Там это называется инстинкт, но это та же самая воля. К месту, которое для них самое лучшее. Это одновременно свобода и предначертанность. Это замысел о каждом существе. Он и есть его абсолютная воля. Абсолютная воля человека – быть счастливым. Человек сотворен для того, чтобы быть счастливым. Но есть другая воля, которая вот называется дезио или таленто. Это воля, которая с умом в раздоре. Она больше связана с аффектами, с обстоятельствами. Она стихийна, неупорядочена. В ней и причина грехов. Обе эти воли, как бы они между собой не расходились, у них есть одно свойство. То справиться с ними нельзя, пока они сами не потухнут. Вот здесь я бы сделала небольшое отступление, потому что той воли, к которой мы привыкли в русском языке, элемента желания вообще нет. Она как бы работает против желания. Волевой человек – это только кто с собой может справиться, может сам от себя чего-то добиться. И вот эта русская воля – это вещь как бы не совсем своя. То есть я ею справляюсь с собой. И поэтому она обычно неорганическая, она железная, стальная воля. Мы чувствуем, это воля недобрая, вообще говоря, наша воля. И тогда, как Данте говорит о том, что это не антропология толка, не то, что ты должен что-то делать. Это антропология счастья. Она в такой же мере основана на счастье, как аристотелевская.
Рассказывает Ксения Голубович.
Мы наметили самое общее, самое широкое тематическое обоснование для всех лекций. Философия как критика идеологии, как инструмент, изобретенный человечеством для того, чтобы задавать вопросы самому себе. Лекция, повествование, уводившая нас очень далеко в быт древних евреев. Потому что, хотя мы и выбрали тему философии, философия – это греческое понятие, и нельзя сказать, что у евреев она есть. Философия есть у греков, у евреев есть мудрость. Это две разные вещи. Мы прошли в этот мир, удивительное понимание которого дало нам понять и другую вещь, что философия с древнегреческих времен очень изменилась. Как говорил Аверинцев, христианская цивилизация стоит на двух вещах – на Афинах и на Иерусалиме. И вот это вот невозможное соединение двух абсолютно противоположных миров, оно дает какой-то удивительный синтез, который сейчас, в общем-то, можно сказать, в своем очень снятом виде, но он уже владеет миром. Это планетарного масштаба цивилизация. Это цивилизация, которая способна помыслить все. И вот эта удивительная телескопическая перспектива была подарена нам Анной Ильиничной Шмайной-Великановой.
Речь пойдет о книге «Судей». Предки живут на земле Израиля. Затем народ Израиля оказывается в Египте. И 400 лет там живет. Затем происходит исход. И автору, и персонажам было известно никак не хуже, чем нам с вами, что сухопутные дороги от Египта до границы Ханаана, от Нила до Иордана, на 2 недели пути. Да, понятно, что путь не был мирным, но это может задержать, ну, даже на год, но не на 40 лет. 40 лет что делать на расстоянии от Москвы до Архангельска? Этот вопрос многократно задавали всякие там критики, неспровергатели, атеистические историки, которые пытались доказать исход не историческое событие. В самом тексте, в Исходе, в Числах и во Второзаконии на это совершенно определенный дается ответ. Странствовали потому, что должно было вымереть все поколение пустыни. Дор Хамидбар, как говорят на иврите, поколение пустыни. То есть люди, родившиеся в рабстве. Даже сам Моисей. Он должен был принести эту великую жертву. Он внутренне, конечно, был совершенно свободен. Но Бог сказал ему, что с вершины горы перед смертью ты увидишь эту страну, страну свободы, но ты в нее не войдешь. Ты умрешь вместе с этими людьми, с теми, кого ты привел, со всем старшим поколением. Войдут только те, кто родился в пустыне, чья родина, так сказать, эмиграция, борьба за свободу, переход, но не страна рабства. Это вот, так сказать, первая ситуация исходная. Она зафиксирована как исторический документ внешний, не библейский, в стеле фараона Мернептаха. Около расхождения есть в датах разных летоисчислениях, либо в 1263 году до нашей эры, либо в 1247. Фараон Мернептах, вернувшись из карательной экспедиции из Палестины в Египет, поставил стелу. В этой стеле значится: «Я, фараон Мернептах, по велению бога Ра, погнался за неверным племенем Израиль». Израиль передается иероглифом, обозначающим не государство, а именно кочующее племя. «Настиг их в Палестине», ну, естественно, она обозначается не как Палестина, а как Ханаан, «и истребил, и семя его уничтожил, и с победой вернулся». Вот второй факт в истории свободы, так сказать, в истории избрания. Первое, что мы узнаем, историческое сведение об Израиле, первое, это то, что его больше нет. Однако фараон Мернептах ошибся. Израиль перешел Иордан и поселился в Ханаане, в обетованной стране. В прощальной речи во Второзаконии Моисей объясняет народу, почему эта страна не такая, как другие, и жизнь в ней будет не такой, как в других местах. Он говорит: если вы будете верны Богу, что бы ни случилось, то Бог даст вам дождь ранний и дождь поздний. Море умолкош. Почему именно о дожде, он говорит? Он это немедленно объясняет. Он говорит: эта страна не такая, как другие. Не такая, как страна, в которой жили ваши предки. Разливы Нила регулярны. Земля, в которую входит Израиль сейчас, в ней реки пересыхают, и они крошечные. Жизнь в ней зависит от осадков, от дождя и росы. То есть от Бога. И удивительно для меня, во всяком случае, когда я это читала и обдумывала впервые, было то, что Моисей говорит: вот это свобода.
Это был фрагмент публичной лекции Анны Шмайны-Великановой, прочитанной в Рабочем университете. О проекте рассказывала писатель, редактор издательства «Логос» Ксения Голубович.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Московские интеллектуалы». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани в